Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И с вами сегодня я, Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, руководитель онлайн-школы для мам «Развионика», консультирующий психолог. И сегодня у нас в студии две приемные мамы. Это Галина Иванова, приемная мама, которая воспитывает двух дочек. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
И Лилия Соловьева, приемная мама девочки-подростка.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня у нас будет передача с историями. С историями появления девочек в семьях, с историями их воспитания, с историями их социализации, становления в обществе, с историей духовного роста наших новых приемных мам. Давайте начнем. Наверное, я первую спрошу Галину. Все-таки два ребенка, да? Как они появились в семье, вместе или по очереди?
По очереди. Когда я обучалась в школе приемных родителей, то вот этот аспект оговаривался, что очень сложно мне, как соло-маме, будет принять сразу двух детей. Лучше принять, ну, последовательно, скажем так, да? Но в целом я была не совсем готова к тому, что я решусь на этот шаг. У меня так получилось, что я гуляла с собакой и шла мимо забора, и слышу, что за забором плачет ребенок. И вот, учитывая, что у меня своих детей нет, у меня внутри, в душе так вот что-то перевернулось. Я думаю, а вот у тебя никогда своей дочки не будет, и даже вот утешить никого ты не сможешь. И вот иду и понимаю, что, ну, такая боль накатила, и думаю, а почему ты, ну, вот себя так как-то загнала в такую ситуацию, что не хочешь хотя бы приемного ребенка взять. И начала задумываться над этой темой и повстречалась со своей подругой, у которой уже был приемный ребенок, и она меня так, скажем так, объяснила, как, по какому пути нужно идти. Объяснила, что нужно идти в школу приемных родителей. Я пошла, отучилась. И когда я оформляла документы, специалист органов опеки так настоятельно мне попросила, говорит, сходи, говорит, вот соседний приют, там такая чудесная девочка, говорит, есть. Вот ты, говорит, не пожалеешь, ты обязательно должна сходить. Я думаю, в принципе, я ничего не теряю, пойду схожу. Мы познакомились с Миланой, начали общаться. Я поняла, что мне ребенок очень нравится, что, в принципе, я бы хотела стать ее мамой.
Галин, а уже прошла этот путь школы ШПР?
Да, у меня вот как-то так получилось, что параллельно шла школа, и я собирала документы. То есть уже вот на заключительном этапе я пришла в опеку, сказала, что я заканчиваю школу приемных родителей, и можно вы придете ко мне там, они составляют акт обследования жилища и должны были прийти ко мне в дом. Вот. И когда она ко мне пришла, вот она так настоятельно рекомендовала: сходи, обязательно сходи. А я как-то так уже присмотрела ребенка на сайте у Сновейтеру, думаю, ну я же уже, думаю, настроилась. Потом думаю, ну, в принципе, ничего не теряю, пойду схожу. И потом так получилось, что Я даже не задумывалась о том, что это тот ребенок, который сидел за забором. Я смотрю, вроде таких маленьких детей больше никого здесь нет, все такие относительно взрослые дети. И когда я начала листать историю ребенка и вот, ну, скажем так, ознакомливаться с документами, я поняла, что она поступила в приют примерно в то время, когда я шла мимо забора и увидела, ну, услышала, как плачет ребенок. Но это уже случилось тогда, когда вот все документы были оформлены, и я поняла, что это именно тот ребенок, о котором у меня как бы на сердце так заскребло, и я вот после этого именно начала заниматься этим.
А сколько прошло дней, недель после события, вот когда гуляли с собакой, услышали плач, заболело все внутри?
Это, наверное, было в августе, и уже в ноябре я оформляла документы, а в декабре я ее взяла.
Вот как жизнь складывается, интересно.
Да, совершенно чудесным образом какое-то вот произошло чудо.
А сколько лет было девочке?
Ей было 6 лет, но она так хорошо развита была, она прекрасно помнила свою предыдущую жизнь, то есть у нас нет необходимости скрывать какие-то события там, да, и она, и я понимаем, что мы, ну, скажем, это было обоюдное решение, потому что она хотела в семью, она очень рада была, что попала в семью, и мне приятно осознавать, что в 6 лет ребенок, ну, осознанно, она понимала, что делает, а затем вот...
Начались трудности.
Нет, особых трудностей у нас не было.
А то обычная история складывается так, что вот так прекрасно, попадает в семью, медовый месяц, а дальше начинаются какие-то трудности. И когда мне говорят, нет, трудностей не было, я очень-очень рада, Галя.
Ну, я, может быть, сейчас слукавлю. Трудности, они бывают разные. Кто-то может их преодолеть, а кому-то это вот тяжело пройти через это. Конкретно моя проблема была в том, что у нас разные темпераменты. У меня очень спортивный ребенок, который ей нужно постоянно движение, ей нужно постоянно быть в каком-то процессе. А я очень спокойная такая, домашняя. А ей нужно всегда вскочить, бежать.
Так у вас отличный симбиоз. Спокойная тихая гавань, куда можно побегать, пойти и вернуться. У вас просто, мне кажется, отличный альянс получился мамы с дочкой.
Возможно. Я думаю, что где-то там есть Божий промысел, и именно он меня вел. Через 3 года я взяла еще одну девочку, но это тоже было такое совершенно случайное совпадение. Моя сестренка лежала в больнице и со своим ребенком. И в соседней палате, в инфекционном боксе уже полгода, ну, скажем так, лежала девочка, которая, в принципе, не была больной, просто ее мама оставила ее в больнице на лечение и забыла забрать.
Вот это я не представляю, да, потому что мало того, что мама вообще оставила и забыла забрать, это ужасно страшная история, да. Сколько лет было девочке?
Ей было на тот момент 5,5, но вот когда я ей уже дооформили документы, вот ее можно было забрать, уже было больше 6.
Получается, что ребенок находился в 4 стенах, никого не видел практически, ни с кем не играл практически, да?
Да, и у нее вот на этом фоне развился госпитализм. Нам очень сложно было социализироваться. Вот да, с Кариной мы больше было проблем. Она, у нее очень сложно с привязанностью, даже сейчас она в семье уже больше 5 лет, я понимаю, что привязанность как таковая, по сравнению со старшей дочерью, практически не сформирована. Она понимает, что я ее люблю, она понимает, что есть дом, что мы ее все принимаем, но, тем не менее, она вот живет в каком-то своем мире. Мне в целом, я стараюсь все-таки быть... ну, скажем так, справедливо, и обеим дочерям, давать одинаково
Как все родители.
Да, да. Быть, скажем так, для них доступной обеим. Но у нее потребности в общении со мной практически нет. Вот это все последствия социализации, ой, последствия госпитализма и последствия того, что она не доверяет людям взрослым.
Галь, возможно, не все наши радиослушатели понимают, что такое госпитализм, этот термин. Что это означает? Это, то есть, ребенок, который был заперт слишком долго в больнице, брошен, да, и вот образуется какая-то такая вещь.
Дефицит общения, и у нее...
Сенсорная депривация, наверняка.
Сенсорная депривация, и она, да, кроме этого, у нее такой был застой в общении с другими людьми. Она практически не различает эмоции других людей. Очень сложно ей понять других людей. Она не... Ну, вот простой пример. Она дома играет с кошкой, и она не понимает, что она ей делает больно. То есть, ну, это вот у многих приемных детей такое есть, да. Но она, даже ей, когда объясняю, что ты причиняешь ей боль своими объятиями, она этого не понимает. Для нее вот есть игрушка, вот она кошку, наверное, как игрушку воспринимает, и считает, что ей можно развлекаться так, как она считает нужным.
Ну, это сложно. Как это объяснять? Что с этим делать?
Ну, максимально дистанцировать ее и кошку для начала. Но кошка, скажем так, тоже себя в обиду не дает. Она царапала и доказывала свою независимость, и нашли общий язык.
Я даже не знаю, кому больше повезло, кошке или девочкам, что у них есть такая кошка.
Ну, наверное... кошки. Она тоже их любит все-таки очень. И идет, ну, даже понимая то, что Карина будет делать ей больно, кошка все равно идет к ней и пытается как-то ее... Ну, наверное, какая-то терапия идет такая, да? Вот кошка пытается с ней наладить контакт.
Удивительно. Но мы просто от одной девочки резко перепрыгнули к другой девочке, да? Потому что для меня не все так очевидно. Вот живет мама с дочкой, с новой приемной дочкой, а потом вдруг решает пойти за вторым все-таки. Наверняка не все люди, которым рассказывают, вот, я лежал в больнице, видел отказников, или я где-то кого-то встретил, или я на сайте увидел что-то, наверняка далеко не все люди решаются повторить. Вот я вижу, очень хочет высказаться второй наш участник, Лилия.
Я хочу сказать, что у приемных родителей, как сказала однажды психолог нашего фонда «Арифметика добра», говорит, это своего рода зависимость. То есть, когда берут одного ребенка, появляется необходимость взять еще одного ребенка. Вот. Я хотела сразу двух взять, но моя ошибка была в том, что я думала, я возьму двух, чтобы они могли друг друга занимать, ну, чтобы были друзья. На Галином примере я понимаю, что, в принципе, они разные люди и не очень друзья. Вот. Я только на стадии осмысливания того, нужен мне второй ребенок или нет, потому что сейчас, вот работая в этом проекте, на равных происходит переоценка вообще всех составляющих нашей жизни. Вот, ну и взаимодействие с ребенком. И если я там еще год назад была уверена, что как только у меня улучшатся жилищные условия, я обязательно возьму еще ребенка, сейчас я как бы немножко трезвее оцениваю свои возможности, имея вот проблемы с одним ребенком. Ну, наверное, надо подтянуть ресурсы свои и как-то еще поработать с ребенком, с одним, чтобы взять второго, чтобы справиться.
Я как-то общалась с одной мамой, у которой было 6 детей, там, родных, приемных, и она, конечно, пошутила, но сказала такую фразу, которая мне очень врезалась и запомнилась. А я, говорит, просто жадная. Я жадная до всего, до детей в том числе. Я жадная и хочу всего много. То есть она себя позиционировала так, это было действительно забавно. Конечно, реально она не была никакой жадиной, но вот это, говорит, у меня просто какая-то жадность до детей.
Но это вот чувство, когда ты спасаешь душу, да, которая попала в беду, помогаешь этому человеку выжить, не оставил котелка на улице, и что-то видишь, что что-то получается, но в любом случае дома лучше, как бы то ни было, в семье лучше, чем в учреждении, вот, то вот здесь момент эйфории наступает, и хочется помочь еще, да, вот это вот как вырастают крылья, и вот прям еще берут, берут детей, вот, ну, дай бог.
Лилия, пока мы говорим про крылья, как появился тот человек в семье, который теперь вас окрыляет?
Ну, Галя тут говорила про Божий промысел. В моей ситуации я всегда знала, что у меня будет девочка. Я даже знала, как она будет выглядеть. Это вот какое-то ощущение вообще из детства. Я вот совершенно четко знала, как она будет выглядеть. Вот. И когда случилась беда в моей семье, в один прекрасный момент сошло озарение. Я понимаю, что вот как бы я думала взять ребенка из детского дома, и мне не нужно его искать, нужно вот брать то, что есть. И это, что называется, Богом данное дитя, потому что от начала вот нашей совместной истории до сегодняшнего дня все сложилось вот по Божьей воле. Ребенок у меня из ныне Донецкой Народной Республики, и забирала я ее, ну, даже не забирала, вывозили ее как раз перед самым началом военных действий. И когда ее, конечно, я ходила в храм, молилась о том, чтобы все получилось, потому что то, что начиналось там на Украине, вот эти вот действия, да, я уже там была, заявление написала в той местной опеке. И когда все случилось, начались, ну, позвонили, мы же поддерживаем контакт там с моими друзьями, вот, там уже говорили, что объявляют, ну, как военное положение вводится, что людей предупредили, что боевые действия начнутся не сегодня, а завтра, и нужно освободить город.
Ну, конечно, история, да, действительно очень непростая, трогательная. У нас тут уже у всех участников слезы на глазах, и у гостей, и у меня, и у наших сотрудников в студии.
Так вот, когда сказали освободить город, мама вывозила ребенка последним автобусом. Там было около 150 около 150 человек в автобусе, они вот последние выезжали, на следующий день уже не было даже этой границы, через которую они проезжали там, ну и в новостях показывали. Вот, очень тяжело было, когда, ну, и так непонятная ситуация, и потом вот когда это происходит с близкими людьми, и ты не можешь эту ситуацию контролировать и как-то на нее влиять, потому что это больше 1000 километров, это очень тяжело. Вот, и когда вот они приехали сюда, и тогда были послабления по предоставлению документов, получилось так, что в одно время там лишили родителей родительских прав и как бы назначили меня опекуном. Вот. И вот эти все решения суда мне присылали, успели отправить по электронной почте. И вот эти документы у меня приняла наша опека. То есть вот даже не оригинал. Потому что и оригинала предоставить на тот момент было некогда, ну, некуда. То есть вот боевые действия ведутся, да, там, соответственно, люди разъехались, да, люди бежали кто куда там, кто на Западную Украину, кто в Россию, кто, ну, в общем, в разные места разъезжались. И ни ответственных людей, ни тех, кто не судей, ну, в общем, ни органов власти, ничего этого не было. Вот, и получить документы, то есть вот у меня есть только как бы электронная версия документов, и все, у меня даже нет оригинала на руках, и только через, и почта не работает, то есть там, и только спустя полгода, вот нарочно, когда уже можно было, прошли боевые действия, и можно было, открылись там границы, и кто-то из знакомых поехал, вот эти документы передали там через знакомых, одни знакомые поехали в тот город, забрали в опеке документы, передали другим знакомым, те знакомые отвезли документы в Санкт-Петербург, другие знакомые из Санкт-Петербурга привезли их в Москву, ну и вот таким образом цепочка. Вот, и, конечно, я когда... Все случилось, для меня было прям важной составляющей. Я вот ходила в храм у нас там на Сходне, и как важной составляющей было отправить вот туда, прям вот пунктик у меня был, отправить ребенка в воскресную школу, потому что только с Божьей помощью. Сейчас я понимаю, что это было, как бы, наверное, даже одно из самых, чуть ли не самое единственное правильное решение, потому что... Ну вот все эти травмы, которые есть у ребенка, накладывают отпечаток и на коммуникации. Ну сейчас, ну, понятно, дети замкнутые, агрессивные, да и в телефонах, а тут и так как бы у ребенка не хватало внимания, общения. Вот, и как бы вот пребывание там, в воскресной школе, да, в атмосфере принятия без агрессивности. Вот, оно, конечно, само по себе является терапией. Вот, и как я ее еще маленькую отправляла на исповедь, говорила там, для меня было, вот понимая, что у нее нет друзей, я говорю, иди с батюшкой поговори, пусть он тебе, ну вот просто, говорю, можешь на меня пожаловаться. Ну, и я так поняла, она просто ходила, жаловалась на меня. Но тоже надо, потому что... У меня всегда была подружка, вот самая такая сокровенная, то есть из детского сада, которой я могла пожаловаться. Я понимала, как ей важно вот даже на меня пожаловаться.
А сколько лет ей важно. Было? Сколько лет ей было?
Ей было 5,5. Ну, вместе вот с 4 лет. То есть 4 года она была здесь. И потом вот ее вывозили. То есть сам процесс вот это, да, лишение, там, как бы, и очень тяжелый период у нее был, вот это полгода, когда родители поняли, что их лишат, они тогда перестали бабушке ее давать. Вот, и там, конечно, она вот увидела все уже, и возраст такой, да, и вот то, что говорят психологи, да, что дети там не спят, там нарушен сон, это вот все про нас, потому что непонятно, проснется, да, в какой ситуации. Вот Галя рассказывала, там ребенок как бы в такой в камерной, да, обстановке, там в палате, белые стены, там одни страхи, потому что нет ответной реакции. И как это даже называют, синдром белого потолка, да, когда младенец сидит, лежит, кричит в потолок, и никто к нему не подходит, да, вот говорят дети, это... могут рассказать там на каких-то психотерапевтических сеансах. Вот. А здесь, наоборот, когда есть взрослые, которые не очень способны позаботиться, вот, абсолютно асоциальная атмосфера вокруг, вот эти пьющие, дерущиеся родители, и кровь, и голод, и холод, потому что в частном доме его надо было отапливать, у них не было на это средств. Вот. И недосыпание, потому что непонятно, когда проснется, когда там папа маму бьет или мама за папой с ножом бегает. В общем, все эти ужасы, ну, как бы пришлось пережить. Вот, и нам, конечно, воскресная школа в этом плане очень помогла. И помогает сейчас. И там вот у нее, как бы вот я говорю, оазис такой успешности.
Конечно, хотя бы с батюшкой могла поделиться, да?
Но там очень много, вот как бы наша школа, она очень, очень много в ней проводится всяких развивающих занятий и кружков, которые, в принципе, нам замещают вот другие, да, там, которые, ну, какие-то государственные, да, куда можно ходить, там же и актерское мастерство, и рукоделие, и еще много там, да, и спортивные у них там есть занятия. Вот, поэтому, ну, прям абсолютно оазис. И вот когда они там концерты ставят, и она выступает там, и неплохо выступает, вот. Ну, где-то же человек чем-то должен быть успешен.
Сколько сейчас ей лет?
Вот у нас недавно исполнилось 13 лет.
Самый-самый подросток.
Самый прекрасный возраст.
Я тоже так всегда говорю. У меня еще трое подростков сейчас дома, да? Самый чудесный возраст.
Да, и вот тут и я понимаю, что все травмы, которые были нанесены вот в раннем детстве, они остались у нас на, ну, как в замороженном состоянии, они остались непережитыми, потому что я со своей стороны пыталась социализировать ребенка, потому что забрать ее из маленького донецкого городка Донецкой области, привезти сюда, чтобы она не чувствовала себя изгоем, я ее как-то подтягивала, водила там на всякие мероприятия, таскала по магазинам, одевала ее там в зоопарке, музеи, кружки, чего только у нас не было. Вот. И, наверное, все-таки надо было как-то дать ей пережить и разлуку, все-таки это же родители, и расставание, и все вот эти травмы, и выговориться. Вот. А вот это как бы ощущение там то ли успешности, ну, в общем, не знаю, мне кажется, что эти травмы не проработаны, и нам все-таки предстоит еще работа со специалистом.
Ну, хорошо, что вы это понимаете, и есть какой-то план на будущее.
Да, есть планы. Это вот, опять же, благодаря вот работе с фондом «Арифметика добра» и работе вот в проекте «На равных», потому что это такая многослойная работа, как я вот сравниваю, то есть участие в группе – это одна работа, то есть когда ты первый раз погружаешься, переживаешь эмоции, ощущения, там приходит новое понимание, открытие, и план вырабатывается, план действий. Потом на стадии ведущего этой группы, каждый раз готовясь к новому занятию, к проведению группы, опять погружаешься в этот материал, прорабатываешь его заново, и такая как капуста, срезаешь один лист, снимаешь один лист, под ним другой лист. Снимаешь следующий лист, под ним другой лист. Это вот как на исповеди говорят, что сначала большой мусор выносишь из комнаты, потом по углам мусор выбираешь, потом начинаешь в ящичках перебирать уже, ну вот так же. И это работа такого же плана. Поэтому, как бы, будучи участником группы, было понятно, что как бы открылись для меня какие-то вещи, которые я думала, что я с ними неплохо справляюсь. Вот, оказалось, что были и неправильные шаги с моей стороны. Вот, и теперь, являясь участником, вот уже прям есть реальные шаги, я понимаю, где мне нужно привлечь специалиста.
Лилия, но есть же дети, существуют в природе такие дети, которым вообще нельзя больше брать других детей. То есть дети, которые должны быть одни в семье, такое же тоже бывает. Мы просто говорили о том, что хочется взять еще кого-нибудь. Вот насколько это реально?
Для меня сейчас нереально, но, наверное, потому что сейчас мне предстоит работа по переживанию травмы с ребенком, ее травм. Мне нужно помочь этому ребенку здесь и сейчас. А вообще я не оставляю идеи о том, что, ну, она очень как бы ласковая, она сострадательная, ей хочется, мы даже вот как-то говорили о том, что я говорю, ты могла бы там работать, например, волонтером в благотворительном фонде. Ей хочется этим заниматься, и она бы тоже вот поучаствовала.
Как строятся отношения сейчас в обычной школе, в общеобразовательной?
Не очень. Причем я старалась подбирать ей определенный класс, определенную программу обучения. Вот. Несмотря на то, что там все-таки и лучше, чем в другой, но я глубоко убеждена в этом, что это и класс у нас дружнее, и родители дружат между собой, все вот прям хорошая атмосфера. При этом есть у нее определенные проблемы с коммуникацией. Вот. И вот как бы есть у нее подружка. Я прям очень дорожу, и мы дружим с мамой, с папой, там вот мы с семьями дружим. Вот, стараюсь поддерживать отношения. Мне хочется, чтобы у нее были вот такие друзья.
Вот не все, возможно, наши радиослушатели понимают, что травмы, подобно нанесенные в детстве, влияют не на один год жизни ребенка, и даже не на два, да, что они влияют на всю жизнь. Потому что я слышу мнение очень часто людей, которые не проходили там школу приемных родителей, которые не читали соответствующую литературу, что ну а что тут такого?
Ну вот был он один, но он-то уже не один, уже отогрелся, согрелся, там, накормлен. Каждое утро его обнимают, целуют, да, и уже должен был прийти в себя. Вот насколько это мнение, оно неверное? Вот прокомментируйте, девочки, да.
У меня очень проблемная младшая дочь, и, скажем так, полученные в детстве травмы, они были очень существенными, они играют роль не только в плане ее там социализации, не только в плане там какого-то физического развития, но и в плане обучения в школе. Потому что вот когда мы пошли в школу, у нас замечательный преподаватель, у нас прекрасная школа, но она любит этого преподавателя, она хочет идти в школу. Но когда она приходит в школу, учитель мне говорит, она не сидит, она не слушает, ей это неинтересно, она где-то в другом месте. Вот эта фраза была. Я не понимала, что с ней происходит. Конечно, мы с ней пытались, там, нанимали репетиторов, занимались, пытались как-то исправить ситуацию, но я понимала, что ребенку вообще это мало интересно. И только вот на занятиях, когда я посещала на равных, как слушатель этих занятий, и проходила анкету там приемного ребенка, я поняла, что те травмы, которые ребенок несет в себе, они сказываются в целом, и картина ее мира, она такая хрупкой и, ну, скажем так, есть такие части, в которых они вообще белые пустоты. Это я думала, белые пустоты. Когда мы стали ходить к психологу, психолог мне говорит, у нее внутри воронка, черная воронка. Вот эта травма, которая забирает всю ее энергию, из которой она ее пытается переработать внутри, но у нее не получается. Ей нужна помощь специалиста, чтобы пройти и пережить ее. Вплоть, ну, занятие проходит в игровой форме. Никаких прямых разговоров о том, что она пережила, нет. Просто ребенок слушает сказку, играет с игрушками, там, песочная терапия. Но тот момент, когда психолог в иносказательной форме подбирается к травме, она, ну вот конкретно мой ребенок, ее начинает трясти, у нее бегают глаза, и невозможно просто даже проговорить ситуацию. Мы занимались, ну, полгода, наверное, у психолога, и я вижу, что есть результаты работы психолога. Ну, в моем понимании, травма еще до конца не пережита, но, тем не менее, в плане учебы наметились сдвиги. То есть она сейчас сама говорит, как это я так раньше ходила в школу и не слышала, что мне говорит учитель. Это же все так легко сейчас, говорит, проходит. Я, говорит, мне рассказывает учитель, ну, тему, она приходит и говорит, тут ничего сложного нет, я сейчас сама все сделаю. А для меня это чудо, что ребенок хочет учиться, что она вот сама села и делает домашнюю работу, потому что у нас все было наоборот, с точностью наоборот. Мы просто вот как арест у ребенка, да, посадили ее за стол, заставляют делать домашнюю работу, и вот это до 11 ночи мы бьемся и пытаемся что-то сделать, а ей не до этого. Она занимается внутри своими проблемами, которыми, в принципе, ну, даже я ей помочь ничем не могу, это должен работать специалист.
Напомни, сколько сейчас ей?
Сейчас ей уже 11, работать с травмой мы начали, ну, наверное, ну, именно осознанное понимание, что травму нужно проработать и пережить, пришло, когда ей было 9 лет. Вот после 9 мы начали работу, мы пробовали искать психолога. Порядка 5 специалистов мы прошли, мне не понравились. И вот последний психолог у нас в фонде «Отказники». Да, Алина Виноградова нам очень помогла. Мы очень рады, что нашли ее. И сейчас мы работаем. И будем продолжать, наверное, работу, поскольку подходим к переходному возрасту. Я искренне надеюсь, что до переходного возраста мы сможем проработать травму.
Ну, вообще, я благодарна искренне всем психологам, которые работают в благотворительных фондах с приемными детишками, потому что это огромное дело они делают. Это же какое количество энергии нужно, какое большое сердце нужно для этого. Я восхищаюсь всеми своими коллегами, которые работают в этой сфере. Но вот у меня еще такая мысль возникла, все не оставляет, да, когда ребенок сидит в четырех стенах, например, полгода, дети, они же любознательны, любопытны от природы, да, и тут это же не просто сенсорная депривация, это просто, как это сказать, убийство всего интеллекта.
ребенок перестает хотеть что-то потреблять, какие-то данные из внешнего мира, просто потому что у него слишком долго их нет. Когда ребенок идет в первый класс, он хочет учиться просто потому, что он любопытен, просто потому, что ему интересно, он заинтересован, потому что он любознателен. Вот как можно остаться любознательной девочкой, когда ты сидишь и смотришь на этот белый потолок? Да? Конечно, любознательность любая была убита на корню. Какое там домашнее задание? Какое там слушать учителя? Зачем его слушать, если в мире ничего не меняется, если над тобой белый потолок? И вот это вот одной кнопкой, одним рычагом, одной консультацией, одной любовью, ну, конечно, вряд ли включается обратно. И то, что вы сейчас делаете, ту, какую работу вы проводите, то, какую работу проводит психолог, мама, которая, наверное, тоже не спит ночами, а беспокоится целыми днями, ну, для меня это подвиг. Тоже своего рода подвиг. Как строятся отношения между сестренками?
Первое время было очень сложно, поскольку они не родные, и у них совершенно разные интересы, совершенно разные потребности. Но у них есть общая тема. Они занимаются у меня чирлидингом и какое-то время выступали в одной команде. И это их сплотило, помогло им обеим. Вот именно общее дело им помогло понять друг друга, наверное, и принять друг друга. У меня старшая дочь, ну, скажем так, более развита, она больше занималась спортом и, соответственно, знает больше там каких-то упражнений, каких-то там элементов, и она активно тренирует младших.
Мы как раз говорили, да, вся та энергия.
Да, она уходит в спорт.
И та мама, которая ждет дома, понимающая и принимающая.
Да, но мы очень активно ездили по соревнованиям. Ну, сейчас это, конечно, невозможно в условиях карантина, но раньше мы ездили по соревнованиям, колесили буквально так по всей стране. Им очень нравится выступать, очень нравится быть на публике. Для них это такой вот праздник. Я очень благодарна тренерам, потому что они умеют им привить какое-то такое вот трудолюбие, наверное, да, какую-то решительность, такое же упорство, чтобы достичь.
Но это и дополнительное признание их таланта, признание их существования, признание их важности в этом мире. То есть это же тоже все эти соревнования, это дают все то, что вот, например, ребенок Лили получает в воскресной школе во время театральных выступлений различных. То есть то, что ее принимает этот мир, то, что этот мир восхищается ей в какой-то мере, то, что она нужна этому миру, она несет либо танец, либо какой-то монолог там, либо какое-то действие еще, да? Это же насколько важно в их случае? Это важно для любого человека, но в случае вот ребенка с подобной травмой это вообще, мне кажется, в 100 раз, миллион раз важнее. Расскажите, крестили девчонок или были крещеные?
Они были крещеными, да, мы посещаем церковь, не часто, но посещаем. И я считаю, что в воспитании все-таки нужно придерживаться основ религии, и детям проще донести какую-то информацию именно через Бога. А у них, безусловно, принятие заповедей, да, и без этого нельзя.
Ну, отлично, да, это очень важно, когда строится на основе религии воспитание. Девочки, вот вы ко мне пришли, когда я не знала, что вы знакомы ранее, да? Что вас познакомило?
Можно скажу?
Да.
Это тоже Божий промысел. Потому что я пришла на собеседование устраиваться на работу. И собеседовала меня Галина. Мы были абсолютно незнакомы. Когда я говорю, что, ну, обычно спрашивают, есть дети, взрослые, ну, маленькие болеют часто. Я говорю, у меня вот только появился ребенок приемный. И она говорит, да ты что, я тоже хочу. Вот, и с тех пор мы знакомы.
Ничего себе, вот действительно, как бывает, как получается, какие пути. Как дальше происходило ваше общение?
И, ну, так как бы и происходило. Вот Галина взяла девочку, у них нашим девчонкам, вот ее старшей, моей, у них день рождения, прям на неделю разница, они примерно одинаковые.
Еще и ровесницы.
Да.
Они общаются, мы поддерживаем отношения. Сейчас они очень интересны друг другу стали. У них таких
просто у Лилии Вика, она такая очень трепетная, нежная, а у меня такая спортсменка, сорвиголова, ну, такая очень мальчуковая такая девочка. И им было раньше сложно общаться. А сейчас, вот они в последний раз были в гостях, я смотрю, даже не оторвать друг от друга. Настолько они друг друга понимают.
Ну, конечно. Возможно, когда-то, когда они вырастут, они будут еще и терапевтичны по отношению друг к другу.
Возможно.
Да, ну...
Вообще есть такое, когда вот осознание... Ну, вот как приемные родители, да, встречаются вот такие сообщества. То есть, понятно, родители, казалось бы, разницы никакой, да, что такой ребенок, что другой. Но почему-то вот, когда собираются вот в ресурсных группах, да, родители на равных, понятно, что есть темы, которые затрагиваются только в кругу приемных родителей, не затрагиваются в другой среде. Вот, их неудобно обсуждать, и кто-то не может там посоветовать, поделиться. Ну, вот такие, да, и они вот прям для приемных родителей отдушина. И когда я привела ребенка на какую-то психотерапевтическую группу для детей, она выходит после первой группы, говорит, мы там сравнивали, что у нас общее. Представляешь? А мы все приемные. И у нее такое вот, что она не одна, потому что она все время чувствовала себя, ну, вот свою вот эту такую, в кавычках, изюминку, да, что вот она в классе, она одна такая. Вот там в школе их там тоже нет, и в воскресной школе вот их там всего пара человек таких. Вот, и она как-то вот чувствовала себя изгоем каким-то. А тут как пришла на группу, а там прям 15 человек таких сидит. Она такая, представляешь? Вот для нее прям было открытие, что таких детей много.
Это же насколько это... важно.
Да, и вот как бы такое есть. Они, ну, вот она знает, что Милана там и с Кариной, вот у них тоже такая история непростая. Ну, вот они общаются там.
Вот интересно про сообщество и отношения детей. Когда я родила третьего ребенка, у нас была организация многодетных родителей. И мы устраивали, когда какие-то праздники, спортивные мероприятия, приходили, конечно, для детей это все делалось, приходили со всеми детьми. И вот те дети, которые в средней школе, в начальной школе стали общаться из многодетных семей друг с другом, оказалось, что многодетность – это тоже какой-то такой фактор, который отличает тебя от других, и какие-то моменты ты можешь обсудить только с таким же старшим ребенком из многодетной другой семьи, например. И эти дети, вот они уже пошли в университет и уже становятся взрослыми, эти дети общаются до сих пор и обсуждают и дружат, ну, живем все далеко, это понятно, но тем не менее они тоже вот какой-то вот этот признак оказался для них очень важен, и они могли поговорить о чем-то своем, о чем не могли поговорить со своим лучшим другом, например, который один в семье. Тем не менее это очень важно, то есть вот причастность к чему-то, она обязательно обсуждаться должна. Это очень и очень важно. Что было дальше? Как вы оказались в одной организации? Арифметика добра. Я знаю, девочки.
Я увидела на Фейсбуке объявление о том, что фонд «Арифметика добра» набирает ведущих для проведения занятий ресурсной группы на равных. И решила попробовать свои силы. Был непростой набор, насколько я помню, там был даже определенный конкурс, но мне очень хотелось, было собеседование, и этим я поделилась с Лилией и говорю, не хотела бы ты вместе со мной пойти, не хотела бы попробовать свои силы вот в каком-то новом таком направлении.
Галя, почему хотелось? Вот что в этом было такого, что так сильно привлекло?
Наверное, все-таки... Уже был какой-то определенный опыт в общении с приемными детьми. Я понимала, что есть проблемы, которые очень сложно преодолеть, а я их уже преодолела. И мне хотелось бы поделиться с людьми своим опытом и помочь им, ну, скажем так, сгладить углы и не ходить по тем граблям, которые я уже прошла. Я сейчас являюсь ведущим группы на равных и... Понимаю, что это востребованная услуга, скажем так, да. Люди действительно сталкиваются с теми же проблемами, что и у меня. И очень даже иногда смешно понимать, что мы все идем по одному пути, что мы все пытаемся как-то помочь ребенку, но в целом мы не до конца понимаем, какая именно это должна быть помощь.
И на этом пути очень часто мамы забывают о себе. Вот еще что очень важно, и это не только касательно приемных мам, это касательно всех мам, что очень часто, когда растишь ребенка, родного, приемного, проявляется очень часто жертвенность. И вкладываешь, про себя мамы абсолютно не помнят. Я думаю, что это знакомо и нашим радиослушательницам. Возможно, ваши родственницы также себя ощущают. И подобная группа, что делает подобная группа? Что она дает? Вот в чем изюм этой группы? Почему туда стремятся мамы?
Можно я, да?
Конечно.
Потому что это такое именно сообщество, где можно поговорить о том, о чем нельзя поговорить, где не поймут другие. О том, что не поймут другие.
В каких случаях мамы туда идут?
Когда, ну, они, вот, допустим, первое занятие, да, там на группе они собираются, люди малознакомые, им предстоят какие-то откровенные разговоры, вот. И они прям сразу говорят, мне не с кем поговорить об этом, меня никто не понимает, я не могу сказать о том, что там на каждом углу, а как говорить, что я приемная мама? И вроде бы и не хочется лишний раз это афишировать. А с другой стороны, как бы у ребенка есть определенные проблемы, да, там травмы какие-то, ребенок себя ведет по-другому, надо говорить, как себя вести, как выстраивать с ребенком коммуникацию, почему ребенок себя так ведет, я с кем могу это обсудить, да, откуда у него вот такие привычки, почему он поступает так или иначе, почему он там обижает животных, да, хотя вот как бы к нему же вот так по-доброму и все по-доброму, как это объяснить окружающим людям, как это в саду или там в школе, да, там вопросы адаптации. И вот эти вопросы, они повторяются все время, они же уже проработаны, да, вот в этом, в нашей программе, там они идут вот так пошагово, да, один за одним. И вот эти вот все, и вот эта картинка, она постепенно выстраивается. И понятно, причинно-следственные связи, вот эти там агрессии, да, по отношению к окружающим. И на каждом занятии появляется какая-то рекомендация, как выходить из той или иной ситуации. Вот, они идут, и люди идут. Не всегда говорят, что, ну вот вчера там собеседовалась с одной мамочкой, она говорит, мы не афишируем, мы не хотим нигде говорить. Но у меня такой опыт большой, 10 лет приемная мама, я хочу поделиться. А я думаю, что когда она начнет сама еще вот погружаться в материал в этот, ей еще, наверное, захочется еще как-то и с собой поработать. Потому что там, ну, такие вот прям необходимые жизненные аспекты.
Потому и называется программа «Равный», «Равному», да?
Потому что ведут тоже, да, составлена приемными родителями для приемных родителей, и ведут ее, проводят приемные родители. И всегда есть о чем поговорить, да, и как говорят там в фонде, просто ведущие чуть-чуть равнее. Ну вот обсуждая на группе проблемы идентичности, личности, да, то есть личность формируется из как бы трех составляющих, да, знания о себе в настоящем, да, и в прошлом, о своем роде, о своих привычках, знаниях, о своих особенностях здоровья, о своей семье. Вот. И оценка каждой этой составляющей, да, самооценка. Вот эти два фактора влияют на формирование образа будущего. И очень часто у деток, которые из учреждения, которые не знают своего прошлого, соответственно, как бы искажается самооценка, да, ощущение неполноценности. И у них искаженное очень часто бывает вообще, в принципе, отсутствует образ будущего. Вот, поэтому говорить о приемных родителях очень рекомендуют. И говорить правду. Потому что, когда нет правды, там включается, вот как говорят психологи, включается фантазия. Они начинают эти пробелы, черные дыры восполнять какими-то фантазиями. И со стороны это смотрится как вранье.
Меня один знакомый узнал в 40 лет, что он усыновленный, просто потому, что всплыли дальние-дальние родственники. Всплыли, увидели его в соцсетях, сейчас же все развито, да, он завел соцсети, его нашли в соцсетях и написали ему дядя, ну, родной дядя просто. Увидел его, говорит, как же ты похож на брата, и решил вот просто, да,
просто пообщаться, просто написать все это, просто вывалить, рассказать про свой род и так далее.
И как?
История закончилась хорошо, да, но, конечно, стресс был очень сильный, и история длилась не один год. Принятие себя нового, принятие своей личности, там, какие-то отношения с приемными родителями. Не так сложно было это пережить, но после этого, на самом деле, очень многие аспекты жизни встали на свои места. Почему в детстве, например, там была какая-то депривация, да, слово такое, возможно, не всем понятное, но это именно когда тебя не очень принимают, любят там твои родители, и ты немножко такой заброшенный получается. И он был как раз такой заброшенный. И все это было, несло какой-то отпечаток и на его семейную жизнь, на его отношения с собственными детьми. И если бы, возможно, он знал все это раньше, и можно было проработать это все со специалистами, можно было бы понять, что у меня было так, и почему я так себя веду, то есть проанализировать это, и результаты многих вещей в жизни были бы немножко другими.
Но ведь работают специалисты с травмой, да, именно для того, чтобы помочь ее пережить, потому что непережитая травма, она дает серьезное осложнение вообще в самоощущении, там, потому что это на уровне каких-то физических гормональных процессов происходит. Там вот в фонде тоже проводится тренинг по как работать, да, кто называется приемный родитель, специалист по работе с травмой. Вот, и там прям на уровне вот каких-то, потому что, да, какой-то стресс, там, травма, да, утеря, вот, их там несколько видов травм, там вот их прям называют своими именами, вот, и каждую отдельно нужно пережить. Задача приемного родителя – помочь пережить эту травму, да, давая ощущение вот этого уверенного, надежного тыла, прям посочувствовать. Ребенок должен выплеснуть эти эмоции. Вот там есть 5 этапов переживания травмы. У маленьких детей они могут меняться, вот, но помочь пережить ему, осознать себя в новом статусе, пережить эту утрату, там, понимание, что там родителей вот нет и не будет, ну, вот, как бы совсем, да, вот, поплакать с ним, да, посочувствовать там, вот каким-то образом помочь с этим справиться, это задача приемного родителя. И это даст ребенка, укрепит его в том, что для него, для опыта, то, что он уже это пережил, и он станет крепче.
Наверное, у меня теперь такой будет вопрос. Вот, вы обучились на программе поддержки для других родителей. Вы теперь волонтеры, которые ведете группы, правильно я понимаю? Насколько востребован данный сегмент? Да? Отучилось несколько человек. Хватает ли сейчас на всех запросов? Наверное, я такой бытовой вопрос вам задам. Да? Далеко не все приемные родители знают о такой возможности. Может быть, мы сейчас озвучим, где найти такую возможность. Может быть, мы сейчас озвучим все методы работы, которые могут строиться. Если у нас есть радиослушатели с приемными детками, как они могут обратиться к вам?
Группа набирает фонд «Арифметика добра». Насколько мы поняли, услуга очень востребованная. И вплоть до того, что группы набираются через Zoom онлайн. То есть не обязательно жить в Москве или Подмосковье для того, чтобы приезжать на занятия. Можно подключиться через интернет, и группы проводятся в Zoom.
Как часто?
Все зависит от того, как настроены родители. Бывают такие группы, которые проводятся раз в 2 недели. Есть группы, которые проводятся раз в неделю. Чаще, наверное, не получается у большинства приемных родителей, поскольку мы все-таки люди заняты.
А это какой-то комплект из занятий, да? Комплекс занятий? Например, 5 занятий или 10 обязательных занятий. Как это проходит?
19 занятий.
19 занятий. Нет, это абсолютно... Это 19 занятий, и каждый приемный родитель может получить эту услугу бесплатно, правильно?
Да, абсолютно правильно. И эта услуга настолько... Ну, как бы общение, да, вот в этой среде очень востребовано. Как Галя сказала, набираются все время постоянно группы. Для... Как бы растет востребованность, растет количество групп для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Сейчас в фонде работает школа ведущих, то есть вот родители, которые, ну, как бы правильно, если родители сами побывали в участниками ресурсной группы, становятся ведущими. То есть получив уже, поняв на себе, да, прочувствовав, как работает эта группа, как она повышает ресурс, вот, и какое сообщество, и как комфортно в этом сообществе общаться, они могут дальше это транслировать. Набирается группа, да, там в группе два участника, ну, потому как все равно люди не профессионалы, да, не профессиональные ведущие, вот, и как бы фонд оказывает поддержку ведущим, ну, на своем уровне, и вот это вот как бы школа тоже набирает ведущих на обучение и обучает, и как бы группы растут, и ведущих количество увеличивается.
Я думаю, что чем больше будет ведущих, тем чаще будет старт новых групп. Правильно я понимаю?
Да, безусловно.
Раз это востребовано, раз все нуждаются в поддержке. А я не устаю говорить, что подобная группа была бы великолепна и для обычных родителей.
Да, конечно.
Не про приемных родителей уже речь, а даже просто для мамы, у которой один ребенок, да, для мамы, которая многодетная, для мамы, у которой дети погодки, да в любом, особенно для мам подростков, подобная ресурсная группа была бы просто, не знаю, нужна как воздух.
Понимаете, кровная мама, сложно ей как бы признать, что она кровная мама и не справляется, да, и есть проблемы какие-то. У приемных родителей, ну, это сейчас вот скажу такие слова, которые, конечно, ну, вот отвратительные вообще, в принципе, по своему составу. Приемные родители, это, знаете, как бы всегда есть ощущение, что можно вернуть. Ну, как бы вот взял, где взял, туда положи на место. Не получилось, тяжело, сложно. Приемные родители пытаются решить эту проблему. Это реально тяжело, это тяжелее, чем с кровным. Хотя и с кровным бывает тоже непросто. Вот. Но у кровных родителей редко бывает желание вернуть, реже возникает, чем у приемных. Поэтому приемные борются с этим ощущением. Вот. И вот эта ресурсная группа, она очень поддерживает в этом, помогает, наставляет, направляет, куда пойти, вот, чтобы, ну, предотвратить возврат ребенка, потому что, ну, это, по сути, это все понимают, да, что это как бы очередное предательство, и это еще большая травма. Но иногда ресурсы, вот, как бы, родителей приемных, они вот равны нулю и уходят в минус даже. Вот.
Ну, а также у всех очень часто бывает чувство вины, чувство страха, и родители с этим живут, что с приемной, что с родными детьми. Если ребенок делает что-то не так, если он не успешен, если он там плохо учится, если еще что-то делает не так, ощущение, что я плохая мама. Конечно, приемное родительство и обычное родительство — это два разных мира, да. Но тем не менее, это не два разных полюса. Все равно все мамы. И часто проблемы бывают, конечно, одинаковые. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами. Потому что те истории, которые вы с нами поделились, они настолько важны и настолько искренние, и лишний раз подчеркивают о том, что у нас у всех свой путь. У кого-то этот путь утренней прогулки с собакой мимо заборчика, у кого-то этот путь через войну, потеря, грустная история, да, а у кого-то этот путь... через роддом, то есть, да, как это, у кого-то этот путь просто рождения собственного ребенка. Все мы по-разному становимся родителями, все мы по-разному становимся мамами, и от того, что мы разные, мы все равно очень похожи. Спасибо вам огромное, девочки. В эфире была программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сегодня с вами в студии была я, Светлана Сорокина, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, руководитель онлайн-школы «Развионика», консультирующий психолог. И также у нас были две гости, две приемные мамы. Это Галина Иванова и Лилия Соловьева. До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».